Клименко советует.
На связи. Добрый вечер. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Я Алексей Осин. Герман Сергеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Алексей.
Ну, давайте начнем с такого замечательного инструмента, с которым я, например, столкнулся впервые, пока теоретически, это цифровые финансовые активы. Насколько я понял, это такие аналоги акций, только несколько в другой форме закрепленные. И, соответственно, рапортуют о том, что развивается у нас вот этот инструмент. В этом году 208 выпусков в ЦФА было предпринято, количество операторов возросло до 10, а было 3. Ну и, соответственно, 53 миллиарда при 62 тысячах инвесторов. Ну, вот эта цифра, она, конечно, невелика, с моей точки зрения, что такое объемы для нашей экономики, 53 миллиарда. Тем не менее, расскажите, чем они отличаются от акций и долговых каких-то и других финансовых обязательств, и почему и на них следует или не следует обращать внимание?
Ну, как любой финансовый инструмент, он кому-то подходит, а кому-то нет. Это первая важная история. Да? То есть, соответственно, не все финансовые инструменты нам всем одинаково полезны. Есть там векселя, например. Я бы вообще никому не советовал подписывать векселя, например. Да? Хотя это тоже есть финансовый инструмент. ЦФА – это решение определенной задачи. Мудро произнесут токенизация, да, то есть вот есть такое слово токенизация акции, да, то есть одна акция предоставляет определенные права, ну, вот, а мы выпустили там, ну, хотите 1000 под акции, например, да, то есть вот их уже распродаем виртуально, таким, как я, таким, как вы, таким, как еще кому-то, да, то есть вот, то есть удобство работы, да, то есть, ну, условно говоря, сейчас попытаюсь привести пример максимально похожий. Давайте вот примерно так, яйца покупаем поштучно или в коробке, да, вот обычно мы их покупаем в коробке, да, то есть, ну, из 90-х годов, если, кстати, вспомните, а, кстати, сейчас иногда это в глубинке России есть, я просто курить бросил, да, но на трассе где-то можно там сигаретки поштучно купить, да. Вот примерно токенизация – это, скажем так, некоторое, почему к этому, кстати, ЦБ относится очень аккуратно, очень вежливо, да, потому что это спускает, в общем-то, больше такую низкоквалифицированную инвестиционную деятельность, да, то есть это дает право, возможность народу на небольшие деньги что-то там себе прикупить, да, акцию «Газпрома» не получится, да, ну, вот токен за 10 рублей, ну, почему бы, такая, знаете, такая совместное владение, такой, знаете, это если мы говорим сейчас с вами про акции, да, если вы помните, раньше был такой, вы покупали в Пана, где-нибудь там далеко, в Пальма до Майорка на неделю.
Таймшер, что ли?
Точно, таймшеринг, да, ну, примерно, все оттуда, то есть, вся история по чуть-чуть, у нас есть $1000, мы вам продадим на $1000, нет, на 1000 продадим на 100, на 100, доллар есть, есть, дайте. Там же очень важная история, транзакция, извините такое за неприличное слово, стоимость операции, да, вот стоимость операции акции, она одна, да, а вот у финансовых активов она, например, близка к нулю. Соответственно, можно дать возможность вам купить немножечко акций. Да? Например, там акции Apple сейчас стоят, там, по-моему, несколько тысяч долларов. Да? Там их надо дробить. Да? То есть, уже, ну, 2000 долларов, как, ну, да, вот чтобы вот совсем вас затащить, чтобы школьный учитель мог купить, да? Чтобы ребенок на деньги от завтраков мог бы сэкономить, испортить себе желудок, потом платить врачам, но заодно купить акции, там, какой-нибудь стартап. Но это я утрирую, конечно, да, то есть вот, но смысл в общем-то в достаточно большом упрощении доступа к финансовому рынку с сохранением контроля. По крайней мере, так надеются власти. Да? То есть, так надеются власти. Здесь мы, кстати, идем относительно впереди планеты всей. Да? То есть, потому что если мы, скажем так, с цифровым рублем, это отдельная история, а вот именно цифровые финансовые активы, то есть, это выпуск наших обязательств в несколько других формах. Да? То есть, вот, собственно говоря, это, знаете, серия, вот я собственник недвижимости, вот у меня мой офис, я его в свое время купил. Давно на Кутузовском проспекте, небольшое помещение 100 метров. Да? Но я могу его продать только целиком. Но если я его, извините за выражение, неприлично или прилично, как вы к этому относитесь, токенизирую, да? Я выпущу право владения моим офисом там, на там, 100 тысяч там, токенов, вот его можно будет раскупать по тем ценам, которые будут в результате торгов образовываться. То есть, еще раз повторюсь, это такое, знаете, дропшиппинг такой, то есть дробление. Да? То есть, вот оно в ряде случаев удобно, в ряде случаев нет. Некоторые примеры выглядят сейчас достаточно натянутыми, да, то есть с точки зрения практики, да, потому что большой практики нет. Вот те цифры, которые вы огласили, давайте я еще добавлю, что там ну, непринудительно заставляют игроков что-то привлекать, но вот РЖД прям вот там надо так участвовать, вы знаете, вот прям там РЖД, у них там, ну, они пытаются, когда они прям половину пакетов выпускают, там держат, да, то есть, ну, просто вот они берут и что-то выпускают, да, чтобы мы на чем-то тестировали, там есть какие-то агрессивные финансовые аналитики, то есть, но сам по себе механизм, знаете, как он чуть более, наверное, имеет право на существование, чем там цифровой рубль, ну, с ужасами, которые ожидают, да. Но цифровой финансовый актив – это больше все-таки вот для профессиональных инвесторов, для тех, кто этим рынком занимается, он по-прежнему не для бабушек, и по-прежнему к этому надо просто относиться как, ну, такой, знаете, игре ума финансистов.
Ну, то есть вот сама акция, она имеет вещественную форму, то есть это бумага какая-то, да, а здесь исключительно ну, электронный след какой-то части, да?
Вот у акции будет N владельцев еще, да, куча, которые могут продавать, бегать там вот как-то вот. То есть хотя сама акция тоже может продаваться. То есть это такое, черт возьми, дробление, понимаете? Да, вот я купил акцию «Газпрома», мне с ней скучно, да? Вот, а давайте мы выпустим на нее еще там десяток владельцев, например, да? И там проблема программного обеспечения, чтобы они как-то вот курировались, да? То есть, с одной стороны, очень иногда, возможно, в некоторых случаях это полезная история при высоких ценах на акции. Возможно, это полезная история в собственности. Кстати, я думаю, в этом что-то есть для желающих поучаствовать. Сейчас же нет права купить там 1 метр. Вот, знаете, мечта. Помните, была такая мечта, когда выпускали... Мы купим 1 квадратный метр московской жилплощади. Да? Но юридически это сложно закрепить. Вот у нас сейчас есть юридически сложно закрепить, можно закрепить за мной вот собственность на это помещение. Ну, может быть, нас два может быть собственника. Но это очень большие процедуры, сложные. Да? Вот это, по сути, токенизация ЦФА, закон принимался. Еще знаете, почему с ним неудобство такое получилось, что сложно даже объяснить? Принимался там, конечно, под биткоины, блокчейны и вот этот сатанизм с криптовалютами. Да? И в первом прочтении там вообще ничего не было, ни про акции. Там просто было «дайте нам», знаете, такой, знаете, «дайте нам имитировать рубль, да, и не лезьте к нам». Центральный банк умер, ну вот если кто-то помнит, а слушатели времена, вы помните. Центрального банка нет, нотариусов нет, ничего нет, есть только мы. «Дайте нам право, мы выпустим 1 триллион рублей». Ну и так дальше, вот где-то вот, вот, вот первый закон АСФА, и потом он спешно, я коллег, который его писали, предупреждал, кстати, о том, говорит, что ничего не получится. Вот. А потом, когда в первом чтении Дума как-то прям к себе приняла, да, то есть там пришел Центральный банк и всех посадил по своим клеточкам. Да, то есть вот в результате намучились, придумали вот как раз вот история с цифровым рублем, придумали, ну уж если тема пошла, давайте попробуем что-то сделать. Поэтому рынок развивается. Никто не знает, каким он в результате станет, насколько большим, насколько маленьким, насколько вырастет ли он. Да. Сейчас пока он, конечно... Ну, честно говоря, больше искусственный, да, потому что, ну, как-то оно все и суммы не те, и активы не те, и популярность не та. Люди все-таки, да, трейдеры достаточно консервативные люди, посматривают на этот рынок, если можно спекулировать. Но вот так вот прям, чтобы толпой броситься и заниматься выпуском цифровых финансовых активов, ну, там же принцип очень простой. Если деньги могут дать, ты их и так возьмешь, да, то есть дополнительный инструмент неизвестно, нужен он или нет. Пока же только время, и я думаю, это не вопрос... 1, 2, 3 лет, если Центральный банк будет тянуться, эта история, ну, лет через 5-10 мы поймем, вообще получилось что-то из этого или нет.
Но имитируют их, насколько я понял из ваших ответов, ну, например, те же РЖД, то есть реальные компании, которые часть акций выпускают, ну, вот, в привычном формате. А часть вот в таком, да?
Основная задача Центрального банка – сохранить контроль над эмиссией, понимать, что компании не занимаются пылесосом, да, то есть, ну, там же проблема не в РЖД. РЖД может привлекать все, что угодно, крупнейшая компания расплатиться по своим обязательствам может, да. А недаром появились контролирующие органы, в Америке достаточно мощный СЕК, который достаточно корректно объяснил Павлу Дурову, что мне нужно выпускать криптовалюту. У нас Центральный банк, между прочим, тоже достаточно жесткое управление организацией для того, чтобы не дотянулись до денег простых граждан. Да? То есть, собственно говоря, это система контроля. Вот ее закон о центральных финансовых активах как-то регулирует. Но я не уверен, что из этого получится глобально что-то прямо, то, знаете, такое вот полезное для простых граждан. Для финансовых активов, ну, почему бы нет? Знаете, у нас есть такой пример. запифы, да, то есть это закрытые паевые инвестиционные фонды, да. Вот меня товарищ прибегает, давай срочно, я говорю, слушай, они всегда используются только для схематозов, для оптимизации налогообложения, а вот так вот на практике я ни разу еще не встречал, чтобы запифы были, ну, как для реальной какой-то задачи, да, ну, для реального понимания финансовой истории. Поэтому каждый финансовый инструмент предназначен для каких-то своих историй. Вот, например, лизинг, когда он появился, когда я работал в банковской системе лет 30 назад, лизинг – это был чистый схематоз, ну, скажем так, оптимизация налогообложения. Давайте его назовем просто механизм. Ни о каком лизинге тогда даже близко не думалось, да, просто таким образом увеличивались лимиты на кредиты, еще что-то. Сейчас лизинг – это достаточно разработанная модель, которая действует, ну, смотрите, прошло 30 лет. То есть я к чему? Приживутся финансовые активы? Не приживутся? Вот я пока не знаю, но прямо сейчас это исключительно, знаете, такая...
Проба пера.
Наиболее удачная из вот цифровых финансовых активов. Рубль где-то там пока непонятно, что с ним вообще, да? А это где-то хоть как-то что-то пытаются сделать.
Вот
да?
У меня ощущение, что цифровой рубль, о котором мы неделю назад довольно подробно беседовали, его прям так вот чуть не насаждают. Есть такое ощущение у вас? Мои ошибочные или нет?
Мне кажется, у вас ошибочные впечатления.
Может быть, да, я поэтому вас спрашиваю.
Отчитываются, да, вот весь великий центральный банк, Мне кажется, он просто не то, чтобы отчитывается, но к нему пристают, он говорит, отстаньте, да, то есть вот просто 400, сколько там, 37 кошельков открыли в тест, ну что это такое?
500
ну,
для, почти, это, да, 497.
Ну, это вообще о чем речь идет, да, то есть я думаю, что центральный банк просто аккуратно, там, понимаете, в чем дело? Дело в том, что банкам нужно дописать, во-первых, свое программное обеспечение, добавить туда еще один счет. У нас есть там, если посмотреть свое приложение, есть обычный расчетный счет, есть кредитный, есть депозитный, а туда надо добавить цифровой. Да? И как-то его согласовать с центральным банком. Не могу сказать, что это, на мой взгляд, не особо колоссальный объем работы, но, тем не менее, существенный. Да? Вот. А самое главное, центральному банку от этого ни хухры, ни мухры вообще, вот я вас уверяю, вот конкретному коммерческому банку, вообще от добавления цифрового, кроме убытков, кстати, потому что он тогда свои деньги живые будет переводить в центральный банк. Вот. Бесплатно, причем, я так подозреваю. Вот. И при этом, то есть банки, а вы же знаете главную характеристику банков. Знаете, какая она? Главная характеристика коммерческих банков.
Получение прибыли.
Живопырка, да. Это не то, о чем говорит господин Хазин, что там госпожа Набиуллина у нас там все норовит у народа отобрать. Нет. Она-то как раз, наоборот, пытается все сохранить. А вот банки, они без каких-то мотивационных, давайте корректно скажем, мотивационных, не собираются ничего делать. Поэтому вот как-то с большим трудом, как я понимаю, заставили 15 банков добавить к себе. Вот. Ну, вот собирается в следующем году 30. То есть, с технической стороны вопроса, там нет проблем с запуском, насколько я понимаю. Но есть вот, ну, такой некоторый... Давайте не будем употреблять слово саботаж.
Итальянская забастовка. Все делаем по правилам. Вот так вот. И ничего не работает.
Да, наверное, это ближе. Да, ближе. Там комплаенсы, много мудрых слов, риски и так далее. Там подобное. А потом, почему мы должны бесплатно отдавать? Почему должны платно отдавать? Там же достаточно большие такие... То есть ожидания-то, подозреваю, будут в конечном итоге тоже пшиковые, но, по крайней мере, банки находятся в гипотезе, и об этом очень многие говорят футурологи, что вот все мы, граждане, перейдем наши деньги в цифровые рубли, и банки останутся без денег. Ну, это неправда, потому что в цифровых рублях, по крайней мере, не предполагается процентов доходов, да, а мы все с вами все-таки люди, ну, немножечко алчные, хотели бы, чтобы на наши... небольшие денежки, которые мы с трудом зарабатываем, все-таки какие-то проценты все-таки капали бы. Да?
Поэтому... Желательно большие, да?
Ну, мы же как, если банки живопырки, они в нас воспитали вот этот капитализм, знаете, как все ради, мы же все выучили, Мы хотим от них процентов, чтобы платили побольше. Поэтому, я думаю, банкам пока смерть не грозит. В общем, вот это вот, мне кажется, все, что происходит с цифровым рублем, в отличие от ЦФА, больше проходит по категории... Центральный банк, ну, как бы, понимаете, приказывать тут не очень хорошо. Казалось бы, продукт же должен быть востребован, да? Угу. Вот, и Центральный банк их аккуратненько уговаривает, они аккуратненько делают вид, что уговариваются, да? Но, вы знаете, если мы с вами, а мы же, знаете, если посчитать в истории, сколько раз мы с вами поговорили про цифровой рубль, Центральный банк должен был нам уже давно вручить, если у него есть как-то золотой счет цифрового рубля, да? То есть он должен вам и мне уже давно что-то был вручить, чтобы мы уже протестили и сказали, люди, успокойтесь, это работает, понимаете, да? Но ни мне, ни вам, как я понимаю, не перепало.
Ну да, даже седло большое, ковер и телевизор в подарок, в общем, не вручат и даже не вручат, как в той песенке.
Ну, хорошо, телевизор хотя бы, ну, телевизор, то есть, вот что-нибудь за пропаганду, за спасение. Даже не знаю, учитывая, что ЦБ молчит постоянно, да, мы точно не знаем, то ли мы его спасаем, то ли его закапываем.
Эльвира Сахипзадовна, вы слышите наш эфир? Пожалуйста, примите решение правильное.
Да. Ну, главное, вряд... передачу не перепутали, а то отправят в Хазин знаю. Да? То есть нет-нет-нет, лучше Клименко советует.
Ну, хорошо, я рад буду за вас обоих. Ну, давайте теперь побеседуем о том, что нас ожидает в сфере мобильной, скажем, связи. Вот обещают, что до 30-го года формат 3G уже с наших простор исчезнет, и тем самым освободятся частоты. Это, кстати говоря, стратегия развития отрасли, которая принята правительством. Ну, давайте вот с этого начнем. Это вообще реально? При том, кстати, что появится и 60% сетей 5G уже. Как вы вот это оцениваете? Готовятся нам к этому или нет? Телефоны с 3G уже отдавать кому-нибудь или выкидывать?
Ну, смотрите, а у вас телефон с 3G?
Ну, не, ну 4-4-то есть, конечно.
Да, ну, просто надо еще найти людей, у которых есть 3G для начала. То есть все-таки, да, давайте так договоримся.
Там просто иногда связь падает. Вот смотрите, может быть, я как по-дилетантски спрошу, по-ламерски, как говорят в компьютерной сфере. Вот смотрите, когда у вас качество связи падает, у вас появляется 3G или H+, да, вот да. Там что-то такое вылезает. Да. Вот если этого не будет и что-то отдадут кому-то другому, то куда оно падать-то будет? Никуда или уже таких
где падений такие, не будет? Где же вы такие места-то находите, где так все падает? Наверное, на трассе Москва-Санкт-Петербург, наверное, да, там, когда поезд посерединочке, он там, конечно, падает, да.
Ну, я там только на машине езжу, там все хорошо, слава богу.
Ну, там, кстати, посередине трассы не очень хорошо, но не суть. Смотрите, вообще в нашей индустрии прогнозировать что-то на 2030 год – это футурология. Чистой воды, да, то есть вот чистой воды футурология, да, то есть потому что у нас все очень быстро меняется, оборудование меняется, в мире меняется, производство меняется. 3G мог бы жить, наверное, в бесконечность, но сейчас, как я понимаю, часть оборудования разбирается, переводится на 4G, да, почему? Потому что сократились поставки, да, вот, если вы помните, кстати, Теле2 запускался, по-моему, вообще на 2G, да, то есть, если память не изменяет, вот так примерно как-то все было, да, то есть не было связи сотовой, они запускались на интернете, но на 2G, по-моему, по интернету больше шли. Вот. Я думаю, что к 2030 году вообще будет много чего другого. Да? То есть, потому что время идет быстро, обратите внимание, как все меняется. Я думаю, что чисто технологически, если бы все шло как обычно, естественно, мы бы уже, наверное, к 2030 году имели бы все 5G и забыли бы про 4G как страшный сон. При этом я хочу добавить, что к 2030 году, по-моему, если мне изменяет память, в космосе должно летать 1000 наших спутников и обеспечивать связь. Последние мили, да, то есть, собственно говоря, то, о чем вы говорили, H+, H-, какие там у нас 3G бывают, 2G бывают, это кардинально меняет. На самом деле, вы же понимаете, основная проблематика у нас связи, это не в городе Москве, где можно, не знаю, кажется, у нас у всех уже 5G, я подозреваю, да, даже у таксистов, да. По крайней мере, они об этом говорят. Знаете, вот я вот с таксистом недавно ехал, он очень хорошо говорил про 5G. Они, правда, также хорошо говорят про многое про бизнес, еще куда-то, да, то есть вот. Но, тем не менее, про 5G я не знаю.
Ну да, вообще я бизнесом занимаюсь, но так сейчас подрабатываю в такси, да, это да, слышал
неоднократно. Да, 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 известный мемчик, да, то есть, но, тем не менее, смотрите, в крупных городах нет никаких проблем со связью. Всегда есть такое грустное слово «последняя миля», да, если мы с вами почитаем все постановления нашей Минцифры за последние лет 15-20, там везде, вот я лично принимал участие. Ну, как участие? Посильное, конечно. Я не клал этот кабель несчастный, да, но я, по крайней мере, хотя бы за него радовался, да, когда положили кабель Москва-Сахалин. Ой, не Москва-Сахалин, там от Сахалина на Камчатку протянули кабель, и Камчатка попала в наш, вот, скажем так, интернет-сервис, да, то есть они раньше работали только через спутник, да. А понятно, что вот эта последняя миля доставка, там было много разных историй. Дирижабли запускали. Марк Цукерберг, руководитель запрещенной методы у нас, да, он инвестировал в аэропланы, которые летают без двигателя. Вот просто в воздухе там летают. Вот. Оказалось, что модель, которую сейчас использует Маск, она тогда осуждалась. Это очень хорошо помню. Осуждалась всеми причастными к Роскосмосу. в то время, вот и господином, кстати, Рогозиным тоже, да, то есть как бы считал, что это не рабочая модель. Но сейчас выяснилось, что рабочая модель, потому что если бы у нас сейчас была бы спутниковая группировка аналогичная Маску, у нас бы вообще не было проблем со связью, вообще нигде, не было бы точки на территории России, которая бы была проблемной, да. Теперь, соответственно, мы спешно запускаем, я думаю, что к 2030 году, знаете как, ну, тут двоякая мысль, но она прямая, вы не подумайте, а то сейчас скажете, что я как-то там что-то имею в виду. Нет, либо шах помрет, либо и шах помрет. Либо 3G закончится, да, либо спутниковая связь появится. Ну, что-то одно. Либо мы перейдем всей страной на 4G, либо появятся спутники. Я думаю, будет и то, и то. Да? То есть, если над Россией будет летать 1000 спутников, у нас с вами везде будет хороший ресурс для приземления. Для приземления сигнала будет хорошая связь с хорошими параметрами. Совершенно. То есть все вообще последней мили всегда. То есть вы можете устроить любой удобный новый протокол, да, передавать там гигабайты, терабайты, десятки терабайтов. Но если последней мили получать не сможет, если вот вы в доме не сможете получить свой сигнал, ну, значит, ничего не работать не будет. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что к 2030 году либо мытьем, либо катанием, но связь будет там 4G и выше. Вот. А уж как она получится, через спутник она получится, получится ли она путем замены оборудования на стоечках на наших, которые здесь стоят вдоль дорог, пока неведомо. Там ни я, ни вы об этом не знаем.
А частоты кому отойдут? 6G или куда? Куда их, с вашей точки зрения, могут пристроить или разыграть?
Вы знаете, в конечном итоге, я думаю, что с частотами будет такая же история. Вот вы мне как задаете вопрос, знаете, а вот давайте поговорим о радиостанциях, да? А вот кому бы их разыграть, да? Уже есть страны, где нет радиостанций, которых эфирных, да? Они все ушли в интернет.
В интернете, да.
Да. Да, в интернет ушли, да? То есть, вот, и, соответственно, есть масса радиостанций, которые сейчас вообще представляют из себя, знаете, как вот там уже, там и внедрили искусственный интеллект, там и ротация идет музыки, там, говорит, романтик какой-нибудь, погнал музыка, романтик, и еще что-то, и еще что-то. И обратите внимание, эти частоты нужны поскольку мы не можем обеспечить в автомобилях, в большинстве автомобилей не можем обеспечить онлайн-связь. Там, где обеспечиваем, там тоже все уходят в интернет, спокойненько вещают. Возможно, к 2030 году примерно такая же ситуация будет, и частотный диапазон, ну, сохранится, знаете, для любителей, которые, знаете, стучат азбуку Морзе, да, то есть у них есть такое соревнование, да, достучаться на СВ-волнах, там, до Америки, например. Ну, там будет стучаться, а потом докладывать.
Извините, чтобы успеть до новостей, а в армии как, там тоже будет интернет или все-таки радиосвязь сохранится?
Не, ну, конечно, аварийные связи оставят. Спасибо за вопрос, вы подкололи, начал к военной.
Я не подкалывал, просто интересно.
Я даже помню, вы знаете, даже не изменились те телефоны, которые, знаете, были раньше, которые так попрощать, да, то есть, вот, по крайней мере, пока я бегал тогда все, в военно-космических силах, да, это было, правда, давно, но я уверен, что они прям как были, так и остались, потому что провод положил, телефончик поставил, все работает. Вот, я думаю, что даже никаких изменений там в этом плане нет, и, безусловно, аварийная связь должна быть классической, да, то есть она куда она денется? Без нее, естественно, никто никуда не сунется.
Ну, то есть дублировать надо в любом случае, чтобы было несколько вариантов
достать информацию. Мы же с вами знаем, что сейчас на фоне СВО и там и Telegram работает, когда не работает, работает еще что-то, а когда совсем ничего не работает, в зависимости от того, как работает РЭП, работает классическая телефония, и проводами там кто-то перекусывает и чистит кабеля, чтобы завязать. Поэтому здесь, ну, тут, это же как бы армия, она как раз, она и суперсовременная, и суперконсервативная, да, то есть ничего нового, колючая проволока, ежики для танков, они все прекрасно работают вместе с навигацией снарядов, там, как в ней, летающей планеты.
И чем проще, тем лучше. Герман Клименко, представитель Совета Фонда развития цифровой экономики в эфире «Радио Спутник», я Алексей Осин.
Клименко советует.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отверточку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
губернатор Клишес
Не знать, кто такой Андрей Клишес, можно, если только не слушать новости, не смотреть телевизор и не заходить в интернет. Заголовки об инициативах сенатора Клишеса вы слышите каждую неделю. Узнать, кто такой Андрей Клишес на самом деле, можно из программы на радио «Спутник». Каждую пятницу в 5 вечера сенатор Клишес. Да, тот самый. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Клименко советует.
Продолжаем разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Герман Сергеевич, вот из республики Саха поступила такая информация о том, что в местных государственных органах запретили переписку по Gmail, ну, то есть сервису, соответственно, гугловскому, да. А почему в качестве основания приведены факты о том, что посылались письма о терактах, о заложенных бомбах, и это парализовало работу разных государственных органов, в частности, ЗАГСов. То есть людям портили практически один из самых счастливых дней в жизни. Вообще, в принципе, стоит ли вот в государственных органах переходить на исключительно российские почтовые сервисы, с вашей точки зрения? Они же есть вроде.
Знаете, это дело не в российских почтовых сервисах.
А в чем?
Вообще как черновых, а в достоверности, да, то есть в хулиганстве. То есть одно дело, когда кто-то разбил окно, и мы знаем, кто это сделал, а другое дело, когда прилетел из космоса, там, и какая-нибудь инопланетная трянь и улетела, да. Вот я когда был советником, у меня по статусу был секретарь и помощник, да, я такой был маленький советник, шумный, но маленький. В день ко мне приходило 40 или 50 жалоб разного свойства. Да? То есть люди с разных адресов, со спама, да, то есть присылают письма. Вы не можете их, по сути, даже толком найти, но вы обязаны по ним реагировать. Это первая часть. То есть, знаете, есть такой термин, пока там, на той стороне не побываешь, он не кажется таким, знаете, очевидным злоупотреблением права. Да? То есть вот у гражданина протекла горячая вода. По действующему законодательству, если я на всякий случай хочу объяснить, что если он напишет мне, да, то я обязан что-то с этим сделать. Да? Ну, естественно, у меня сидела девушка, у меня секретарь занимался только ответом на эти вопросы. Распределением. То есть документооборот колоссальный. Да, еще раз простите, я еще не добрался до поджога школ, там что-то там, бомбы еще куда-то, вот это все торжество. Мы пока сейчас говорим о бытовой истории совершенно. И когда я приходил в управление, которое занимается жалобами, слушайте, коллеги, а вот, ну, это же очевидно, что жаловаться должен человек авторизованный. Ну, например, с госуслуг должен жаловаться. Да? Ну, то есть, чтобы мы понимали, кто это, что это. Да? Потому что у людей бывает, знаете, вот не в обиду, весна и осень. Да? Ну, бывает же у людей обострение. Да? То есть, они бывают круглогодично. Да? То есть, у людей бывают многие разные закусы. То есть, я бы вообще, если бы меня кто-то спрашивал, я бы принимал от государства только по внутренней почте госуслуг. Она же у них есть. И не придумал бы ничего лишнего. Да, то есть другой вопрос, что всегда сложно забирать то, что было, да, то есть чтобы люди не шумели сильно, поэтому потихонечку вот так вот обжимаются. Давайте уберем Google. У меня единственное, что удивление, ну да, это как раз история про то, что обязаны реагировать. А мало ли откуда пришло сообщение, может, из космоса навеяло, может быть, там еще кто-то. Да, то есть давайте все-таки будем определяться с тем, что государство не, там нет бесконечных денег. Я думаю, колоссальные ресурсы тратятся на обслуживание вот этой левой истории. И мы же сейчас перенесли на год авторизацию. Ведь это же не просто так. Вот. Обратите внимание, с 1 декабря вот этого года должны были на сайтах комментарии быть только, и регистрация на сайтах только с российских e-mail'ов и с российских телефонов. Опять же, причина не в том, что кто-то хочет каким-то образом ущемить там, жителей Украины или жителей Казахстана. Ну, кто захочет, например, зарегистрироваться в ВКонтакте. Хотя во ВКонтакте будут сложности. Я понимаю, что из-за него, кстати, во многом из-за него, из-за других социальных сетей на год отложили. Почему? Во-первых, мы, по сути, отказываемся тогда от, допустим, русскоязычных в той или иной стране, да, то есть, потому что у них же телефон, собственно говоря, местный, да. Вот. И это такой неочевидный вопрос. Вот. А вторая часть – это то, что, может быть, мы наконец-то договоримся. То есть, если бы мы могли сотрудничать с теми, с той стороны, правоохранительными органами, то вопросов бы не было, нормально бы все бы делалось. Да? Вот. Поэтому это все вписывается в наш сложный мир взаимоотношений. Интерпол есть для обычных преступлений, Интерпола для интернет-преступлений нет. Поэтому вдруг мы договоримся. Поэтому на год перенесли по авторизации на сайтах. А Якутия сейчас идет, ну, вы знаете, я их понимаю, по-человечески они поступают по-своему, все-таки, мне кажется, правильно. Потому что если кто-то хочет жаловаться, ну, жалуйся как, есть в чем проблема. То есть я вот, когда у меня во дворе машина стоит неправильно припаркованная, я пользуюсь там московским сервисом, пишу, жалуюсь, даже фотографии отсылают в свое имя, ну, что поделаешь. Не вижу здесь ничего такого криминального. Вот. А то, что у нас бывают, да, заминированные школы, это же следствие... И приземление звонков анонимных, и почтовых имейлов тоже приходит, обязан реагировать. Мне кажется, что здесь как раз подход, жалоба должна быть от авторизованного человека.
А если будет упущено реальное сообщение о заложенной бомбе с неавторизованного аккаунта, мы же себе локти переобкусаем.
Вы знаете, я бы хотел бы заметить, что если человек хочет сообщить что-то, да, то у нас есть такой сайт fsb.ru называется, да. Я вообще плохо себе понимаю, да, каким образом и почему и зачем, когда уведомления приходят, ну, допустим.
Ну, в ЗАГС, ну, давайте.
Там уже зам главы. Ну, куда-нибудь приходит. Ну, куда-нибудь приходит, гражданскому человеку приходит. Ну, а что он может? Это же не его компетенция, не его задача.
Ну, ФСБ позвонит, хочет, конечно.
Ну, то пусть ФСБ сообщает, ФСБ разберется. Я не вижу здесь никаких. Если приедут, закроют, ну, значит, приедут, закроют. Здесь еще, понимаете, проблема, что это такой спам. Спам по государству настоящий причем. То есть я понимаю ваш вопрос, но давайте честно скажем, я себе гипотетически историю, которую вы сказали, представляю, практически нет. Если кто-то захочет что-то донести, то найдет куда позвонить, понимаете? То есть найдет, куда позвонить, и найдет, как сказать. А вот это вот государство, в какой-то момент, когда оно прокладывается прям совсем... Ну, еще раз, я повторюсь, я был в Калуге, был губернатор Артамонов, там прекраснейший мужик. Вот мы с ним сидели, к нему забегает мальчик и говорит, вот в доме таком-то нет горячей воды. Он на меня смотрит, говорит, ну, ты с твоей цифрой достал. Я говорю, о чем здесь я? Говорю, кто-то написал во ВКонтакте, да, отмониторили на Старой площади, и мальчик оттуда сверху спускается, чтобы там починили горячую. С одной стороны, выглядит прикольно, согласитесь, да? Ну, простите, зачем так губернатор? Зачем тогда все остальное, да? То есть, ну, как-то все-таки надо... А это просто люди уже и выстраиваются, и жалобы выстраиваются, знаете, сразу. Легче же написать сразу наверх начальнику, пусть он разберется. А потом же, кстати, и возмущаться, что он отправляет это все по инстанциям. Поэтому здесь главное же система контроля исполнения жалоб, что да, задинамили, но если за это потом идет наказание, то никто, конечно, ничего не динамит. То есть я здесь больше на стороне якутских властей, но удивлен, что это не сделано было еще 10 лет назад. Это было очевидно 10 лет назад. И 15 лет назад было очевидно, что государство не должно рассматривать сигналов. Нет, это не, ну, у нас же ФСБ не берет анонимки. Да? Почему анонимки берет власть? Ну, это правила игры такие. То есть, понимаете, и если мы вдруг нарушаем их, то мы оказываемся действительно заваленными. Еще раз повторюсь, каждый чиновник в этой стране, хоть сколько-нибудь известный, в эфире или где-то оставившийся свой телефон или оставивший свою почту, будет в тот же момент завален десятками жалоб. Это же написать в 20 мест, это же не ручкой писать, знаете, когда вот ручкой пишем, да? А кнопочку нажал, и у тебя ушло в 20 человек. Все. И ты дальше сидишь и куришь бамбук, да? Вот. Это такое, знаете, злоупотребление правом, на мой взгляд, с которым надо... Я, может, покажу сейчас немножечко, как бы, знаете... Ну, я там был, сейчас же я не там, да, но я считаю, что это заспамливание системы, да, которая и так работает не очень хорошо, да. А тут представьте себе, у вас 1000 жалоб, вы одну решили, ну, что и чего, и куда двигаться. То есть это ненормально.
Не, я вас понимаю, я тоже чиновником какое-то время работал, мелким-мелким, но тем не менее до меня доходило все это, да, было дело. А вот тоже вопрос о компетенции. Тут Роскомнадзор и суды выписали кучу штрафов разным социальным сетям и IT-компаниям за то, что они не исполнили закон о самоконтроле соцсетей, такой ввели. И вот хотелось бы вас спросить, но это значит, что они должны сами мониторить контент, который у них появляется, и убирать тот, который не соответствует законодательству. Вот, в принципе, вы на чьей стороне в данном вопросе? Это они должны вычищать собственные соцсети? Или это все-таки государство, или какие-то другие органы должны делать?
Смотрите, вот есть какие-то очевидные нам всем с вами понятные вещи. Давайте вот о неприятных вещах поговорим. Да? То есть, вот, например, есть детская порнография. Да? И ее, обратите внимание, в интернете нет, потому что и я, и вы, и системные администраторы, и программисты знают, что это такое. Да? То есть им их не надо, кстати, просить об этом. То есть когда-то мы один раз это сделали, и сами по себе нас никто не уговаривал. Да? Когда нас государство просит бороться с фейками, бороться. У меня вопрос. Можно прочитать определение фейка в уголовном праве? Ну, как-то вот, слушайте, ну, давайте честно скажем. Где? Что это такое? Ну, вот, по большому счету.
Буллинг. Ну, это значит, что я должен знать, какова ситуация, и всю неправду вычищать. Да. Не обязан совершенно знать, что там на линии боевого соприкосновения, кто куда наступает, сколько кого погибло.
Более того, что это вы сейчас про... А вы же как журналист понимаете, у правды много лиц. Я не буду сейчас показывать пальцем, но много лиц, да, то есть то, что говорят по новостям, то, что говорят наши... Да это же бесконечная история, не договорил слова, фейки. На этом месте все площадки отвечают. Коллеги, давайте вы нам будете присылать, вот Роскомнадзор, пусть он нам присылает ссылочку, и мы будем ее удалять. Ну, примите этот закон, и все. Роскомнадзор хочет, чтобы все было красиво, да, по фэншую, чтобы все делали сами, да. А, понятно, более того, да, у Телеграма, например, неожиданно выступлю, я же его закрывал, вы же помните, меня же все в этом обвиняли, да, то есть вот я же такой негодяйский, да, так вот, дайте я уже выступлю в его защиту. Ну, у Телеграма нет формочки, где-то нет формочки, по которой можно пожаловаться. Любой пользователь Телеграма знает, куда жаловаться, да, когда у него угоняют, что у него там происходит, угоняют Телеграм-каналы, да, то есть я участвовал в нескольких историях по установлению Телеграм-каналов у моих знакомых и друзей. Ничего сложного, я написать на саппорт – это не является сложной задачей. Да, наверное, в рамках какой-то открытости, да, Телеграм мог бы написать, что мне пришло по России 10 тысяч жалоб на, там, допустим, 5 тысяч угнанных аккаунтов, 3 тысячи я вернул, 2 тысячи нет. Ну, например. Он этого не сделал. Но если вернуться к истории того, что приняли закон вот об этом как самоконтроль или как он называется, саморегулирование, как его назвать, сам себя вышел на Красную площадь, выпорол. Ну, господи, ну так не бывает.
Самоконтроль, да.
Самоконтроль. Но это самоконтроль, бывает дневник, самоконтроль, диабетик.
А что, а рубашку бывает постирать, даже вне красной, снять себя грязную рубашку?
Подождите. Вот видите, вы сказали, постирать рубашку. Но у меня, видите, у меня там типа что-то маечки. Да? То есть, если вы не написали, вы должны писать рубашки, маечка. Да? То есть, что делать-то? Вам написали люди жалобу. Как я должен... Знаете, старая история, она прям очень напоминает, в свое время на хостинге выкладывали книжки, да? То есть, и вот авторы пишут, удалите. Мы говорим, а как мы удалим? Вы либо придумаете какой-то орган универсальный, да, где который бы потом ходил бы и всех удалил. Может, здесь мы... Ну, а может, это авторы вы, а может, не вы. Мы же об этом не знаем. Это очень важно, да? И, соответственно, этот закон характеризует еще раз... Обратите внимание. Ну, можно оштрафовать и Google, который сейчас ушел из России, да, можно оштрафовать кого-то. Вы же понимаете, что вряд ли кто-то только из тех, кто здесь не работает, я не знаю, заплатит дуров, не заплатит дуров. Не очень понятно. То есть, мне кажется, что такие законы, они такие, знаете, погранично-философские. Законы такими быть не должны. Законы очень простые. Убил 10 лет, да? Ну, убил – это конкретный факт убийства. Ну, просто ты наехал машиной. Дальше начинаем нюансы, да? А если невиновен? Если невиновен – ноль, но возмести ущерб, потому что управлял машиной, которая очень опасная, да? То есть, пожалуйста, как средство. Пожалуйста, понимаю. А когда тебе говорят, вот ты удали то, что противозаконно. Ты говоришь, а можно уточнить, есть ли где-нибудь верификатор? Вот, например, банкам очень просто. Приходит человек, хочу взять кредит, вы берете его копию паспорта, отправляете в БКИ, а вам отвечают, нет, ему нельзя давать, он террорист. Поэтому банки не кредитуют террористов, потому что есть база, откуда все происходит. Я вас уверяю, некому послать, но вот мне приходит, пользователь пишет. Вот человек написал противоправный текст. Ну, если вы общались еще с... Ну, давайте даже не будем рассматривать программистов, да? То есть это вообще отдельные люди. Пусть на саппорте сидят девушки, окончившие хотя бы среднюю школу, да? Но вы же не будете создать профессионального филолога на это дело, да? И вот они лежат как-нибудь трактат. Да бог его знает. Например, если бы была бы четкая инструкция, что если в тексте при упоминании слова, или как правильно назвать, я не знаю, как правильно называть, гомосексуалист, да, давайте скажем, гомосексуалист, приравнивается к пропаганде ЛГБТ, надо удалить. Это же просто, понятно, логично. Да?
Логично,
но это же нигде,
да.
В законах, но это уже в законах-то нигде нет. И что должен сделать оператор, который сидит на той стороне? Значит, ему нужно тогда сказать, пожалуйста, вот вам окошечко в Роскомнадзор, отправьте их туда. Простите, можно вопрос, а зачем тогда вообще создавать внутреннее звено? Пусть все идет в Роскомнадзор. У него потрясающие деньги он получает. Он финансирует разработки разнообразных систем искусственного интеллекта, которые могут все это обрабатывать. Более того, сам Роскомнадзор парсит и следит за сайтами. Там у меня есть несколько сайтов, к ним регулярно приходят. Знаете, как они копают внутрь, да? И вот мне приходят за анекдот, размещенный в 2012 году. Он такой там прикольный, я люблю, ну, это я посмотрел, хороший анекдот, мне понравился на религиозную тему, да? Две конфессии, там что-то у них там происходит, да?
Угу.
Мы уже никто, ну, мы спорить даже не стали, мы просто удалили, я сейчас говорю, просто он сам копает. И вот, понимаете, все время получается как бы излишнее, во-первых, законодательное регулирование, которое ставит нас в очень странные условия. Нас, либо мы судьями становимся, принимаем решения, которые мы некомпетентны. У нас нет ни филологов. Не, мы их можем завести. У нас повысится спрос на филологов внезапно. Знаете, и в МГУ пойдут люди прекрасно. Вопрос, зачем?
Тут не в филологии же дело. Это же не филолог определяет, там, фейк это или не фейк. Правильно? Мы же не структуру
кто?
Текста.
Кто?
Ну, стало быть, более или менее образованные люди, ну, должны будут сидеть, вычитывать этот контент и, соответственно, так. Выбрасывать все.
Как? Ну почему мы должны, почему слепо копируем то, что делают там? Пришел честный Маск и разогнал из Твиттера все это, вот, который просто деньги сжирает, этический комитет по искусственному интеллекту. Ну зачем это все?
Нет, а я не настаиваю, я просто тоже пытаюсь разобраться. А в Роскомнадзоре, тогда я пойду работать, условно говоря, не к вам, а в Роскомнадзор, буду там сидеть вычищать. Это же одно и то же.
Да?
Просто кто деньги тратит, в этом вопрос получается.
Ну, государство
потому
может тратить...
Потому что, извините, что перебиваю, мы ведь с вами тоже не можем судить, вот эта фотография данного ребенка, это порно или не порно? Вы большой специалист, я нет, например. Но, ну, может быть, посмотрев десяток снимков, я уже научусь.
Ну, я имею в виду, я привел этот пример для того, чтобы сообщество, когда оно понимает, что делать, да, то есть оно реально нормально отрабатывает, да, но когда... Ты смотришь фейк, я не знаю, что такое фейк, еще раз, поймите меня правильно, меня до сих пор это просто вызывает, когда люди об этом спорят, но я, тут уже, ну вот, на Кутузовском проспекте мажоры разбили автомобиль там какого-то чиновника, да? Фейк это или не фейк, новость это или не новость, как она должна быть, ну, то есть, это же, ну, согласитесь, да, это такая история про не очень понятные вещи, да, то есть, потому что, еще раз, я знаю, есть ложь, есть правда, да, но еще раз, я точно так же знаю, что правда бывает, если большой текст новости, да, мы чуть-чуть отрежем, уже можно сказать, ну, что-то не договорили. Ну, то есть, вот, почему разобился этот автомобиль, а может быть, там неисправность, мы же не знаем ничего, у нас новостей нет. Поэтому все-таки здесь, вот в этом случае, я считаю, что избыточное регулирование законов про интернет, оно все, и даже понятно почему. Вот сейчас же все время говорят о цифровом кодексе, о неком, да? Нет понятийного аппарата.
Ну, это как с цензурой, понимаете? Одни считали, что вот этот крамольный какой-то кадр в фильме или строчка...
У цензуры, подождите. У цензуры, это я вам сейчас скажу, всегда было имя и фамилия.
Да,
всегда.
Конечно, ну какой-нибудь граф Бенкендорф.
Это очень важно. Не только у каждого человека, у чиновника книжка, там есть цензор Иванов, цензор Петров, цензор Сидоров. Никаких оптовых историй, как у нас сейчас со штрафами ГИБДД идет оптом, да? А просто было имя и фамилия. А нам на интернет-индустрию накладывают обязательство выступить в роли цензора.
Не, ну там не совсем так. Вот смотрите, например, у Гайдая в одном из фильмов в конце был ядерный взрыв. Он специально его туда приляпал. Ему начали говорить, а что это у вас ядерный взрыв? На что вы намекаете? Уберите. Он убрал, потому что специально туда его поставил. И получается, понимаете, у нас что, ядерные взрывы запрещали где-то использовать? Это они у нас были... Да нет. Показывали документальные фильмы, и даже в художественных тоже было, понимаете? А в данном случае придрались. Почему? Ну тут я говорю, это личная позиция.
Мы сейчас решили чуть-чуть передернуть, я же говорю про другое. Был объект, который принимал решение, понимаете? Суд, цензор. То есть цензор – это быстрый суд. Да? Он просто говорит на вкус. Вы знаете, в Центральном банке, который все время господин Хазин ругает, да? Там есть аудиторы, которые приходят в банк, а в банках же, знаете, примерно такая же история. Ты смотришь, вот такие операции идут, да, и ты понимаешь, что это схематоз, но доказать не может. Тогда появилось субъективное суждение, да, на основании которого, кстати, отзываются лицензия, они пытаются оспариваться. Так вот, простите, нас призывают к субъективному суждению, а у нас нет компетенции для этого, у нас нет полномочий для этого. У Роскомнадзора они есть. Просто Роскомнадзор не хочет на себя вешать всех собак, например. Пожалуйста, сделайте департамент цензуры, например. Если не хотите назвать цензуры, назовите его департаментом чистоты. Назначите там госпожу Мизулину начальником. Да? Вот. И пусть все это приходит, пусть она принимает решение, но подписывается, что очень важно. Еще раз повторюсь, цензуре очень важно. Все же знали, вот вы когда говорили сейчас про ядерный взрыв, все знали цензоров по именам, по фамилиям, потому что к ним можно было предъявить, если они ошибаются. Но когда вы накладываете на интернет-ресурс, ну, не, мы еще раз, дайте так, а то сейчас вы скажете, что трафик не виноват. Трафик виноват. У нас есть своя вина, у нас есть свои какие-то истории, да. Но есть вещи, в которых мы точно не виноваты, понимаете? Мы не можем. Пользователь эмоционально написал свое мнение про Роскомнадзор. Это что?
Ничего, это мнение про Роскомнадзор.
С употреблением простонародных выражений. Пока вроде тоже ничего, но уже где-то, да, согласитесь, да. А с употреблением простонародных выражений с терминами ЛГБТ. Является ли это пропагандой ЛГБТ? Я могу много таких вопросов позадавать. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Почему я вообще должен на них отвечать? Я даже думать об этом должен. Я даже больше этого скажу. Почему я должен это читать? Дайте мне инструмент. Вот употребил человек слово «гомосексуалист». На кутузку написал, стукнул, все.
Но слушайте, это же не 100-метровка, да? Там пробежал за 10 секунд, ты лучший. За 10,5 ты хуже, чем тот, который за 10.
Подождите, да, я не учился плавать, понимаете? Я не учился плавать. Я не закончил юридический институт по факультете определения фейков, да? То есть, пожалуйста, ради бога. Я еще раз, мы же никто не возражает против того, чтобы мы российская юрисдикция. Сказали, мы удалили. Нам в этом плане, я же уверяю, ни у кого нет никаких проблем. Проблема заключается в том, что когда на нас накладывают обязанности по определению, потому что дальше мы же за это отвечаем должны, понимаете?
Да, я понял, Герман Сергеевич, мы просто прошли уже по кругу. Я с вами согласен, я не спорю, да. У нас просто еще одна тема осталась, хорошо, которую очень нужно обсудить. Как вы относитесь к запрету телефона в школе потенциально? Ну, пока решение не принято, все к этому идет. Для детей, соответственно. Пришли в школу, сдали аппараты, отучились, получили обратно.
Я вообще в этом не вижу проблемы, честно говоря. Вообще не вижу проблемы. То есть, ну, именно
в изъятии не видите или в наличии?
В наличии. Не вижу этой проблемы. Просто не вижу. Понимаете, да? То есть, может быть, я такой странный родитель, да? Может быть, еще что-то, да? Это наш современный мир. Мы можем в школах начать учить разжигать огонь. На уроках там ОВП у меня это было, там, да, то есть, ну, у них, я не знаю, как сейчас называется, ЗОЖ какой там у них, или какой-то есть здоровый образ жизни, что у них там. Вот, разжигать с лупой там, да, то есть, вот. Но калькуляторы же были, мы ими пользовались. Кстати, очень хотели исключить калькуляторы из школьной программы, чтобы дети не пользовались калькуляторами. Я не понимаю, почему. Если учителя не могут навести порядок, да, в классе, то это же проблема другого свойства, да, то есть, это не... Мне кажется, государство не должно вмешиваться в эту часть, ну, на мой взгляд, субъективный, да, то есть вот, я, более того, я спрашивал в школах, как меня ответили, ну, да, там никто на уроках не пользуется, потому что запрещено на уроках пользоваться.
Времени не так много, поспорю с вами, в установке ряда хоккейных команд НХЛ запрещено, и футбольных, кстати, тоже, запрещено пользоваться в раздевалке мобильными телефонами, хотя тут они совершенно вообще не в кассу, да, ну, вроде там посмотрел там с СМС, ничего
страшного. А сколько получал Грецки в год?
Ну, много, да. Ну, конкретно Грецкий не помню.
Или Овечкин сколько получает.
Овечкин 9,5 миллионов, по-моему, если правильно помню.
Вот если бы я получал 9,5 миллионов долларов, вы могли бы мне в раздевалке запретить не только телефоны смотреть, да, то есть вот, ну, и, допустим, я не знаю, все что угодно. Ну, в разумных, конечно, пределах, да. Причем, скорее всего, там-то как раз телефоны запрещены. Причине утечки информации, не более чем.
Вряд ли. Нет, просто чтобы не отвлекались, когда тренер говорит, вот из этих соображений.
Ну, слушайте, когда вы платите, вы можете делать все, что угодно. Еще раз повторюсь, я считаю, что в процессе образования очень важно выращивать детей, которые в современном мире были бы социализированы, нормально работали. Современный мир без смартфонов непредставим. А если учитель не может в классе навести порядок, мне кажется, это какая-то другая проблема. Я еще ни разу не слышал, чтобы там кто-то жаловался в Москве из учителей, там, что он не может навести порядок. Мне кажется, это какая-то надуманная проблема.
Ну, может быть, хотя хоккеисты взрослые люди, тут вопрос не в деньгах, а в том, что они тоже отвлекаются, а уж детей в этом плане каким-то образом обвинять. Ну, ладно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, за сим с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.
Клименко советует. О чем говорят дипломаты и что скрывает политическое закулисье? Азбука дипломатии от А до Я. Рецепты дипломатической и протокольной кухни. О дипломатии на чистоту, без купюр. Переведем с дипломатического на русский. По четвергам в 14.00 учителя дипломатов Ольга Лебедева и Александр Бобров делятся знаниями на «Радио Спутник» в программе «Персоны Грата». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.